воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем читать дальше послание апостола Павла к евреям и обращаемся к 6 главе этого послания, самое начало 6 главы. «Поэтому, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святаго, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаяние, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произвращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, а производящая терния и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец сожжение». Вот такой отрывок. И вообще, если внимательно вслушаться, а потом еще и вчитаться, то отрывок очень суровый. Здесь у апостола Павла содержатся две одинаково, в общем-то, суровые мысли. И серьезные, и суровые. Во-первых, он пишет, что покаяние невозможно. Во-вторых, он пишет, вторая мысль, что те люди, которые согрешают, снова распинают в себе Сына Божьего. Сначала разберем первый тезис, первый посыл, который говорит апостол Павел. Покаяние невозможно. Человек по мысли и по свидетельству апостола Павла кается один раз тогда, когда принимает крещение. То есть он обращается, это обращение связано с сокрушением, с покаянным плачем о своей прошедшей жизни. И человек отвергает в этом покаянии, обращает свое око своего ума ко Христу, а все, что любил раньше, он отвергает. И вот именно о таком покаянии, которое завершается, разрешается крещением, и свидетельствует важные места нашего современного чина покаяния, когда человек плюет на сатану, отрекается от него и отвергается всех дел его, всех ангел его, всего служения его, всей гордыни его и сочетается со Христом. Вот это осознанное, исповеданное, продуманное, прочувствованное, испытанное желание отречься от всего того, что меня убивает, и соединиться со Христом и жить теперь только ради Христа, вот по апостолу Павлу это и есть единственная возможность покаяния. Дальше ничего невозможно. Вот такое представление покаяния было, ну, как мы видим, оно возникло не на пустом месте. И такое представление о покаянии было и у многих в первенствующей церкви, как у самого апостола Павла, и в ближайшие годы после апостольского века. Но вот, правда, ну, скажем так, в III веке возник даже диспут, некий спор внутрицерковный в результате очень длительного и серьезного гонения было очень много отпавших христиан, то есть людей, тем или иным образом пошедший на компромисс с языческой властью, то есть каким-то образом согласившийся формально или неформально совершить некий акт жертвоприношения, лицемерный по преимуществу и по чаще всего лицемерный для всех участников этого процесса, но главная галочка была. А слова Христа известны: кто отречется от меня перед людьми, от того и я отрекусь перед Отцом моим Небесным. Поэтому поначалу возникла мысль, тенденция, что вот эти люди, вступившись в компромисс с языческой властью, они навсегда отторгли себя от Христа, и никакой возможности общения с Ним дальше продолжаться, ну, невозможно. Невозможно примирить людей, которые мужественно донесли свой крест до конца, исповеданием засвидетельствовали свою верность Христу или мученичеством, с теми, кто струсил, смолодушничал, пошел на компромисс и каким-то образом вот сохранил свою жизнь или имущество, ничем не пожертвовал, и как вот их на одну планку, в одни равные отношения с Богом поставить. Возник спор о так называемых падших. Точки зрения были разные, в конце концов церковное предание приняло, как это было в свое время с апостольским собором, несколько неожиданное решение, что тех людей, которые при каких-то обстоятельствах лицемерно, не потому что так верили, а для того, чтобы спасти свое имущество или жизнь, смолодушничав, но в глубине не потеряв веру, просто идя на некий компромисс своей совестью, уступили, вот этих людей надо через покаяние принимать в церковь. То есть они должны принести определенную эпитимию, и по мере того, насколько эпитимия действительно восприемлется человеком, насколько он ее принимает всем сердцем, можно, разрешив его от совершенного греха, вести его в церковное собрание, в церковную полноту, вести его в церковь, то есть он может снова причащаться. Вот этот спор вот так разрешился, хотя не все были этим довольны, появилось несколько направлений внутрицерковных или вышедших из церкви, такие как, например, монтанисты, которые считали, категорически были против того, чтобы принимать падших, оступившихся людей снова в церковь. Были люди, которые назывались кафары, которые тоже боролись за чистоту как бы своей жизни, считая, что покаяние согрешающим невозможно. Были, Тертуллиан относится к таким людям, который был категорически против того, чтобы людей после отречения того или иного принимали обратно в церковь, чтобы возможно было примирение. Но церковь решила, что возможно покаяние, возможно последующее примирение с Богом. И решила она это как, так же, как и на апостольском соборе, тем же самым Духом Святым. То есть Дух Святый, сказавший, вложивший в уста Павла слова о том, что покаяние невозможно для людей, тот же Святой Дух говорит апостолам о том, что покаяние возможно в любом случае. И мы, читая Писание святых отцов, особенно разные сказания, патерики, видим, как велико долготерпение и милосердие Божие, как многих людей именно через долготерпение удается Богу привести к сокрушению, трепет, покаяние и смиренное сердце. Как же тогда понимать слова Священного Писания, сказанные Павлом? Ведь все-таки это не просто его частное мнение, он нигде не оговаривает о том, что это частное мнение. Он подчеркивает и декларирует это как волю Божью. Как согласовать мысль апостола Павла вот с тем, что церковь решила, что покаяние возможно? Прочитаем еще раз отрывок и вслушаемся еще раз. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святаго, и вкусивших благаго глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаяние». Он говорит о тех людях, ясно, которые сделались причастными Святому Духу, которые вкусили не просто Слово Божьего, но вкусили силу будущего века. То есть те люди, которые пережили то же самое, что пережил Павел, которые взошли на высоту Бога общения, которые ясно сознают, что в них живет и действует Святой Дух, которые прикоснулись к тем тайнам, которые Дух Святый дает человеку. Дар пророчества, дар предвидения, дар прозорливости или какие-то еще дары. Вот это человек, переживший все это во всей полноте, то есть с нашей современной точки зрения, человек святой, действительно он, по всей видимости, не может обратиться к Богу через покаяние. То есть человек, который смог через обращение ко Христу взойти сразу на высшие степени совершенства, мы иногда читаем об этом не только в апостольском веке, но у некоторых мучеников. Таким всеобъемлющим было их обращение к Богу, что действительно они сразу как-то и в раз обрели возможность встать на вершину добродетели и действительно знали не только тайну будущего века, но и силу будущего века, потому что могли животворить, могли мертвых воскрешать, могли другие чудеса делать. И об этом ясно свидетельствует опыт, древнейшее свидетельство о апостольском веке и о житиях святых. Но, с другой стороны, мы видим, что с первых же веков христианства в церкви появляется другой опыт о том, что покаяние возможно. Об этом говорит вся святоотеческая традиция, о том, что об этом говорит и сам апостол Павел, и Священное Писание, о том, что все свершается через постепенное умертвление ветхого человека, через постепенную борьбу со страстями. Ведь у апостола Павла есть и такие мысли. А стало быть, раз постепенная борьба со страстями, постепенное умертвление ветхого человека, значит, есть и прилоги врага, есть состояния, при которых человек испытывает колебания, испытывает состояние, когда он, если и не падает, то, по крайней мере, напряженность его жизни спадает. И эти состояния апостол Павел фиксирует, ведь он же написал в послании к римлянам: «То, чего хочу, не делаю, а чего не хочу, делаю». Значит, ему это состояние, в принципе, знакомо. И много в других местах своих посланий пишет о перманентности прилогов врага, о перманентности, о том, что они периодически всегда вспыхивают, эти прилоги врага, и приходится с ними бороться, и о том, что усилия по уничтожению, по сораспятию со Христом, по совлечению ветхого человека должны быть постоянные, а стало быть, мгновенного преображения, мгновенного превращения человека, даже с точки зрения апостола Павла, не случается.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
То, что говорит здесь апостол Павел, было уделом даже не то, что апостольского века. Это было уделом даже в апостольское время только некоторых членов церкви. И ему в силу отчасти субъективного опыта не было известно о том целожизненном факторе покаяния, о том, насколько в течение всей жизни покаяние важно и насколько оно действительно созидает жизнь человека, насколько важным элементом вообще обретения своего места перед Богом, свое место в церкви является покаяние как непрекращающийся целожизненный процесс. Об этом скажут святые отцы, ему отчасти это известно и доступно, но сам он, с детства прилепившийся к Богу, еще с детства обратившийся к Нему всем своим сердцем и потом всем сердцем обратившийся ко Христу, он не имел опыта для него и для подобных таких, как он, подобных ему людей, вот такое сразу, в раз обращение, оно все-таки явление даже для апостольского века уникальное. Даже для апостольского. Но вот вспомню хотя бы евангельское повествование об апостоле Петре, который ведь получил благодать Святаго Духа. Он ведь чудо творил. Он благодатью Святаго Духа и бесноватых исцелял, и мертвых потом будет воскрешать. Он благодатью Святаго Духа исповедовал Христа Сыном Божьим, но он все-таки пал, и пал страшно, отрекся от Христа, но ему же даровано было покаяние. И также и про разбойника можно рассуждать. То есть эпизоды, о которых апостол Павел не обратил внимания, потому что, всегда повторяю об этом, Священное Писание не сводится ни к одному отрывку, ни к одной строчке, ни к одной книге Священного Писания, именно всей своей полноте оно и составляет полноту свидетельства. И вот как таковой апостол Павел просто здесь акцентирует внимание на другом, зная при этом и реальность, и важность, и покаянные традиции. Просто здесь он хочет сказать о том, что действительно люди, которые пережили высоту богообщения, люди, которые пережили, стояли на высшей ступени духовного совершенства, такие как Серафим Саровский или Иоанн Кронштадтский, человек действительно много-много перед Богом могущим, вдруг, если он падает, то, очевидно, падение его является страшным потрясением, после которого, возможно, опять-таки только предположение, возможно, покаяние и действительно невозможно, что есть такие состояния, о которых он, апостол Павел, знает, о которых пытается нам засвидетельствовать. Ну и кроме того, пытаясь понять эти слова, важно знать и то, что пишет он эти слова не язычникам, а евреям. То есть, кроме того, делая акцент на аудитории, которая долгим искусом еще в лице своих предков обрела навык праведной жизни с Богом. Он к ним пишет, и для них важно, для них вот это представление о благочестии, о честности перед Богом является очень важным. А покаянная практика, покаянная дисциплина не развита в иудейской традиции, и для них вот эта категоричность, она ближе, чем домостроительство спасения, которое по преимуществу явлено язычниками. Об этом именно домостроительстве спасения и говорит апостол Павел в своих посланиях к язычникам. Зато второй тезис апостола Павла из вот прочитанного отрывка о том, что всякий грешник, всякий человек, который согрешает, распинает себе Сына Божьего, вот этот тезис получил очень широкое распространение в церковной проповеди. Грех представляется как распятие Сына Божьего, потому что... Почему? Во-первых, потому что Сын Божий умер за наши грехи. То есть все его раны – это раны, полученные за наши грехи. Стало быть, любой грех любого человека, когда бы и где бы он ни совершался, он проявляется на теле Христа раной. Он уже проявился там раной. Каждая эта рана – это тяжесть совершенного человеком греха. Поэтому, если мы согрешили когда-то в неведении, до обращения к Богу, то за эти грехи умер Христос, Он пролил за них кровь, за Него страдал. Мы об этом не знали, что Он за них страдал, но теперь, уверовав, узнали. Но если мы, уверовав, узнали и все-таки продолжаем грешить, мы как бы продолжаем видеть, что за наши грехи Он страдает. Потому что вот каждый наш грех, еще раз повторю, он есть язва Христова. Кроме того, он страдает, потому что распятие Сына Божия, потому что Христос живет в нас. Такова мысль апостола Павла, что во мне живет Христос, и в каждом должен родиться Христос. И если, конечно, он не родился, надо искать пути, как сделать так, чтобы он родился. Что надо сделать для того, чтобы благодать смогла коснуться сердца моего, и я действительно ощутил живущего в себе Христа, как говорит апостол Павел, и живущего в себе Сына Божия. И если мы в таком состоянии все-таки грешим, вот только в нас зачался Сын Божий, только мы почувствовали в себе мысли и чувства Иисуса Христа и согрешили, то этим самым мы убили в себе Христа. Причем это не есть метафора. Любой, переживший это опытом, так себе и воспринимает, и переживает это жутко, страшно. Но вот, пожалуй, самым ярким, всех ярче этот опыт описал из святых Силуан Афонский, а развил эту мысль его ученик, богослов, известный Сафроний Сахаров. Он рассказал о том, вот попытался переживать, какие страшные переживания, муки, страдания испытывает человек, потерявший присутствие Бога в себе, потерявший благодать, то есть он убил в себе Сына Божия. Переживания от этого страшные, и, потому что это не то, что вот так помыслить только. Вот человек чувствует, что Бог с ним, что мысли в нем рождаются, удивительные чувства, легкость, ощущения, молитва, дерзновение к Отцу. И вот грех, и нет ничего. Не то, что дерзновение, молитву «Отче наш» человек не может прочитать, потому что от уныния, тоски слова молитвы не произносятся. То, что раньше давалось легко, доносится с трудом. Появляются злые мысли, люди начинают раздражать. Вся жизнь начинает раздражать, а то порой и уныние, тоска, вплоть до мысли о самоубийстве постигает человека. Все это и есть следствие убитого в себе Бога. Человек погружился в смерть, потому что Бога в себе убил. Если хотите, это как аборт, как убийство в себе ребенка. В нас только появился Христос, совершив грех, мы убиваем, мы совершаем убийство Христа внутри себя. Его больше в нас нет. Естественно, мы вот глумимся, распинаем его вновь. Такова мысль, здесь озвученная апостолом Павлом. И здесь же важно осознавать, что грех и кровь, они и для апостола Павла очень важная связь. Мы все христиане привыкли к исповеди. Она является не то что органическим элементом нашей жизни, она становится некой повседневностью для нас. И дело вовсе не в том, как часто мы исповедуемся, раз в год или каждую неделю. Хотя, конечно, люди, которые исповедуются каждую неделю, об этом говорят с большим страхом, чем люди, которые исповедуются раз в год, что они привыкают к исповеди. Она становится для них бытовой вещью, обыденностью. И обычно решается вопрос с тем, как часто эту исповедь совершать. Вот где будет ее меньше, будет моментов исповедания поменьше у человека, и все встанет на свои места, человек снова сохранит благоговение к исповеди. На самом деле дело вовсе не в этом. Дело в том, что мы привыкли к исповеди не потому, что часто совершаем ее, а потому что, когда мы совершаем исповедь, ее связь с причастием для нас не очевидно. Нет, мы понимаем, что исповедь является как бы пропуском и допуском к причастию. Но для нас и причастие, как кровь Христа, не очевидно. Наши чувства говорят о том, что это хлеб. Наши чувства говорят о том, что это вино. Наши обоняния об этом свидетельствуют. Все вокруг слишком бытовое, слишком обыденное, слишком простое, привыкшее, чтобы вспомнить, что это тело и кровь Иисуса Христа. Именно тело, смоченное кровью Иисуса Христа. Что на исповеди мы получили разрешение грехов, но сердце наше омывается от греха. Только этой самой пречистой кровью Иисуса Христа, что мы действительно окропляемся кровью, что значит не просто, так сказать, опять-таки метафорически, а то, что действительно возможность наша сейчас после греха подойти, причаститься и почувствовать, что мы снова в мире с Богом, дана только потому, что Единородный Сын Небесного Отца висел на кресте, был распят и зашел кровью, и кровью этой он и примирил нас с собой, примирил нас с Отцом. Вот эта связь греха и крови, она для нас не очевидна. Когда приводишь, вспоминаешь ветхозаветные образы и приводишь их во свидетельство нынешним христианам, у них на лице изображается не ужас, отвращение, когда говорит, что вот человек, который приносил жертву за грех, должен был окропиться этой кровью, когда народ, вступающий в завет, должен был получить кропление кровью, то есть когда представить себе, что мы не причащаемся тело и кровь Иисуса Христа так, как причащаемся сейчас, а что, подходя к священнику, он кладет крест, как некую трость, кладет в чашу с реальной кровью человека, и этой кровью в нас брызжет, чтобы мы почувствовали цену нашего греха. Вот эта мысль, очевидно, для апостола, этот опыт был грандиозным. Поэтому он, когда рассуждает о причащении тела и крови Иисуса Христа, в 11 послании своем к Коринфянам, он и говорит, что человек, который ест и пьет это недостойно, виновен против тела и крови Иисуса Христа. Для него вот связь прощения и крови Иисуса Христа – ключевая. Это не просто некое знание, это опыт, без которого он не может мыслить себе ничего. Для него. И поэтому именно так, переживая грех, любой грех, свой собственный или какого другого человека, грех, как то, что Христос убивается во мне, его кровь проливается на меня, и его кровь очищает меня от греха, для него этот опыт был настолько живым, настолько личным, что он и свидетельствует, что при таком понимании я не мыслю, как возможно покаяние. Представить, что за мой грех снова пронзается тело Христа, и я снова подставляю свою гортань, свой лоб, свое сердце под потоки этой крови убитого все-таки за меня Бога, вот это сознание апостола Павла вынести не может. И вот об этом он и говорит, на этом он акцентирует. И вот этот образ действительно очень живительный. Его надо помнить, чтобы всегда, если даже мы не можем сдержаться от греха, когда приходим на исповедь, помнить, какой ценой мы обретаем мир с Богом.
Поклонимся святому Христу воскресению. Сего приди крестом радость ему.